Что сегодня было главного в течение дня? Ну, во-первых, продолжалась, конечно, история с бейрутской трагедией. Там продолжаются выяснения причин взрыва позавчерашнего.
Долго она еще будет продолжаться. Эта самая тема долго еще будет держаться в топах новостей.
Вечерняя смена. Ольга Максимова.
Что это вообще такое?
И Дмитрий Чернов.
Вот такова правда жизни. Такова правда жизни, друзья. Владелец судна «Русус», груз которого мог взорваться в ливанском Бейруте, не понесет ответственности за трагедию. Так считает председатель Дальневосточного региональной организации Российского профессионального союза моряков Николай Суханов. Об этом написала сегодня газета.ру, об этом сегодня пишут РИА Новости. Ну, собственно, Суханов сам в интервью РИА Новостям это и сказал. Вот дословно, что он сказал. Судно было задержано портовыми властями, то есть перешло в собственность порта, и вся ответственность за его содержание уже ложится на порт. В этом случае порт должен был предпринять меры и, зная, что груз опасный, организовать надлежащее хранение. Теперь ни экипаж, ни судовладелец никакой ответственности не несут. Вся вина на портовых властях. Мы, друзья, напомним, что в порту Бейрута судно «Русус», где взорвался груз аммиачной селитры, владельцем этого судна был российский бизнесмен Игорь Гречушкин. Был когда-то, надо обязательно отметить.
Хабаровчанин.
Потому что в Российском профессиональном союзе моряков заявили, что в 2013 году судно под молдавским флагом перевозило опасный груз из Батуми в Мозамбик и внепланово зашло в порт Бейрута. Там же оно было задержано за технические нарушения эксплуатации. Я сегодня поискал информацию и выяснил здесь удивительную одну историю, ну, смешную, правда. Сегодня кто как уже про этот корабль пишет, о том, что Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своем корабле «Русус» перевезти из Грузии в Африку почти 3 тонны аммиачной селитры. Корабль был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта. Он задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы тоже были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой и положили, отодвинули всю эту историю и забыли про нее, так мягко скажем. К чему все привело? К тому, что власти Ливана тоже решили закрыть на это глаза. Владельцы порта, где начало прогнивать из-за этого железа, тоже решили закрыть на это глаза. Приглашенные сварщики, понимая, что там лежит груз селитры, 6 лет уже лежит, понимаешь, закрыли на это глаза.
Понимали ли они? Может быть, они об этом и не знали, даже сварщики. Я думаю, не факт, что людей, которые выполняют такие ремонтные работы, как-то и уведомляют об этом. Я просто хотела сказать, что это традиционное такое ливанское авось. И смех, и грех. Вы знаете, конечно, трагедия жуткая. Вы все видели эти страшные абсолютно кадры. Я думаю, что многие из вас видели, как мэр города не удержался и плачет. Но, тем не менее, вот то, что там опять пытаются разглядеть русский след, и еще Хабаровск там присутствует, это уже я даже не знаю, как смеяться или плакать.
В этом контексте всего того, что мы сказали выше, хочется отметить, что русский авось гораздо, знаете, такой скромнее выясняется, чем ливанский.
Да, да, да.
Заведующий кафедрой морского права Российского университета транспорта, доктор юридических наук, профессор Василий Гуцуляк с нами на связи. Василий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот интересный вопрос. Хотим вам его задать. Действительно, вот сварщики пришли в порт, им говорят, вот нужно здесь заварить там какую-то гнилую дыру. И что, в этом случае никак не регламентируется для таких работ, чтобы сварщики понимали, что там лежит, посмотрели.
Куда они приходят,
куда они
что
пришли,
там хранится.
Да.
Давайте начнем по порядку. Во-первых, если мы говорим о морском порте, да, это особый вид акватории, особый режим всегда устанавливается. И самое главное, что здесь полновластный хозяин – это капитан порта. Поэтому любое движение на акватории порта невозможно без его, так сказать, указания.
А вот как, то есть существует такой капитан порта? Я, честно говоря, никогда об этом не слышал. И такая есть должность?
Это, наверное, да. Ага. Так называемый, в переводе на английском звучит так, хабамасы. То есть, условно, как хозяин гавани.
Хозяин гавани.
Да? Это полновластный хозяин. Это, в принципе, международная практика. В любом порту ни одно судно не шелохнется, никто не зайдет и не выйдет без разрешения капитана порта. Но другое дело, что он, конечно, сам эти полномочия не всегда состояние реализовать. Поэтому в его распоряжении есть специальная инспекция, есть специальные службы, но во главе, еще раз повторюсь, стоит капитан порта. Так вот, мне кажется, что основная причина заключается в том, что все-таки тут элементарная халатность. Почему? Потому что даже если мы говорим о грузе аммиачной селитры, ну, во-первых, мне не совсем понятно, вот я прослушал комментарии, какое отношение вообще к этому имеет судовладелец. И вообще, как можно вообще говорить о неком владельце имущества, как он может быть его владельцем, если оно у него конфисковано, причем в 2014 году. Поэтому тут совершенно никакой связи нет, и даже говорить об этом нет смысла. Поскольку... А вот что касается портовых властей, то вне всякого сомнения тут их ответственность, это их вахта, что называется, поскольку груз теперь принадлежит Ливану. Морской порт, как правило, в любом морском порту капитан порта является представителем государства в этом морском порту. Поэтому, собственно, вот я думаю, виноваты здесь особо искать некуда. Нет, и все очевидно, по крайней мере, на первый взгляд. Хотя понятно, что картина достаточно сложная еще.
Ну вот, Василий, да, вот смотрите, настолько катастрофичны масштабы разрушений в результате взрыва, что очень сложно. Наверняка сейчас это понадобится на это какое-то количество времени, месяцев, наверное, когда можно будет подсчитать убытки. Убытки будут фантастическими, просто космическими. И понятное дело, что владельцы порта или сам порт, если он там относится к городской какой-то инфраструктуре, вряд ли сможет здесь быть ответчиком, да?
А, кстати, между прочим, порт — это может быть частная история? Или это история, как правило, всегда государственная?
Хорошо. Ну, во-первых, если вы говорите о масштабах трагедии, то вы знаете, у меня на памяти есть такой исторический аналог. В 47-м году французское судно, также, как ни странно, с грузом аммиачной селитры, где-то порядка...
Да-да, мы вчера вспоминали этот случай, да.
Угу. Взорвалось в этом самом, в американском порту. Но тогда, конечно, масштабы тоже были ужасающие. Там 10 судов пострадало, 3 полностью были уничтожены. Порядка 5000 человек ранено, свыше 600 человек убито. Там, конечно, тоже катастрофа была сумасшедшая. Но по всем предварительным данным, возможно, нынешняя катастрофа, она, возможно, и затмит, и станет уже, так сказать, как говорят, самым мощным неядерным взрывом в истории. Так что есть все предпосылки для этого.
Кто,
а что касается
возмещения,
порта, то вот смотрите. Да-да, сейчас я секундочку. По юридическому статусу порта вы задали вопрос. Частный, нечастный. Даже если это порт частный, в любом порту всегда присутствует государственный элемент, называемый. Почему? Потому что, да, есть там коммерсанты, которые зарабатывают деньги, стивидорские компании, которые обслуживают суда, там, так сказать, причалы и так далее. Но всегда, я не случайно упомянул капитана порта, в любом порту, даже если в частном, всегда присутствует длань государства. Поэтому вот именно ее представляет капитан порта. Поэтому говорить о том, что частный он, полугосударственный, муниципальный, в принципе, не имеет значения. В любом случае, государство там представлено.
Понятно. То есть капитан порта – это и есть представитель государственной власти. А вот, в принципе, порт, насколько это большое хозяйство, если говорить конкретно о Бейруте?
Ну, вообще, любой порт – это крупное инженерное сооружение, предназначенное для приема судов. Тем более, что если речь идет о Бейруте, это один из крупнейших портов на Средиземноморье. Поэтому тут, конечно, вне всякого сомнения, когда мы говорим о соблюдении элементарных норм техники безопасности, просто удивляет, что вот такое легкомысленное отношение к такому опасному грузу.
А какая вот обычная территория всяких хранилищ? Вот не могли бы вы подробнее рассказать, из чего состоят вот постройки, здания портов? Что там, какие-то контейнеры?
Простые контейнеры, как это выглядит?
Да, как это выглядит?
Значит, смотрите, любой порт, по сути, это набор сооружений. Да? С одной стороны, это акватория, там, где суда швартуются к причалам, причальная линия там, и так далее. И кроме того, как правило, в территорию порта, если мы говорим уже о сухопутной части, а не об акватории, там, конечно, складские сооружения, и достаточно много. Да? Поэтому, когда говорят о таких грузах, ну, скажем, огнеопасных или представляющих опасности, взрывоопасных там, и так далее, они, конечно, требуют специального хранения. Во-первых, для них устанавливается специальный режим доступа, хранения, ну и так далее. Это как должно быть. Дело в том, что есть международные правила перевозки и хранения вот такого рода опасных и взрывоопасных и других грузов. Да?
Я, кстати, поэтому... извините, я вас перебью. Я, кстати, вот читала где-то в каком-то исследовании, посвященном этой теме, что в каждом порту обязательно есть вот такие вот опасные химикаты, да, назовем их так, опасные вот именно вещества. Это верно?
Ну, это зависит от специализации порта. Есть нефтеналивные порты, которые занимаются исключительно грузом сырой нефти, нефтеналивными продуктами там, и так далее. Есть порты, которые специализируется, например, на контейнерах только, да? А есть порты, которые, ну, скажем так, всего понемногу. Поэтому вот берут, относятся как раз к этому. Тут и сухогрузы швартуются, и грузы с химикатами, так сказать, там, и так далее. Поэтому, может, возможно, с этим связано. Поскольку, когда, например, если чисто специализированный порт нефтенаревной, то там, конечно, предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. А вот когда действительно, вот, может быть, связано с тем, что нет такой узкой специализации, и всего понемногу, может быть, это тоже одна из причин такого вот отношения, что нет тех жестких мер, которые установлены в специализированных портах.
А кто же будет отвечать в итоге за все это? Капитан порта? Кто будет нести вот непосредственно материальную ответственность? Ведь там пострадал, в общем-то, и не сам город, не само государство. Там пострадали ведь и суда, которые пришли из других государств.
Да, город Пол-Бейрута разрушено.
Пол-Бейрута, это да, это понятно. Ну, ты представляешь, там какое количество еще было кораблей в этих, на причалах, гавани, которые тоже от взрыва.
Я же говорю, конечно, космические
выплаты. Ну, смотрите, дело в том, что, да, вопрос, конечно, действительно очень актуальный, кто будет отвечать. Но если сказать одним словом, я уже, в принципе, на это ответил, это портовые власти, да. Если говорить более конкретно, посмотрите, как правило, для морской индустрии принято, что любое судно, оно застраховано, в том числе и вот рода событий, да. Но проблема заключается в том, что, ну, как правило, когда такого размера и масштаба ущерб, то ответственность ограничена. Вот в чем проблема. Поэтому я думаю, что даже любая страховая компания, она не покроет вот эти убытки, которые возникли в результате вот такого...
Да и не один капитан порта не покроет таких убытков.
Да уж, это правда. Ну,
разумеется, понятно.
Да. Спасибо. Спасибо вам большое. Заведующий кафедрой морского права Российского университета транспорта профессор Василий Гуцуля.
Я вообще сейчас подумал о том, что порт — это ведь целый вот такой вот город, отдельный, возможно, даже государство внутри города, внутри другого государства, о котором мы практически ничего не знаем. И какая там жизнь кипит, бурлит, и какие там тайны на складских помещениях происходят, одному капитану порта известно.
Вечерняя смена.